Александр Дюма. Ущелье дьявола. Кто были двое всадников, которые плутали среди рытвин и скал Оденвальда ночью 18 мая 1810 года, этого не могли бы распознать в четырех шагах их ближайшие друзья. До такой степени была глубока окружавшая их тьма. Напрасно было бы в эту ночь искать на небе луча луны или мерцание звезд. Небо было чернее земли, а густые тучи, которые катались по небу, казались каким-то опрокинутым океаном, угрожающим миру новым потопом. Еле-еле видимая тень двигалась по неподвижному сгустку тьмы. Вот все, что можно было при самом пристальном напряжении глаз различить, глядя на двух всадников. По временам к свисту бури среди сосен примешивалось ржание испуганного коня, да из-под подков, бьющих по камням, временами сыпались искры. Вот все, что было доступно для уха и глаза. Гроза надвигалась все ближе и ближе. Ужасные пыльные вихри слепили глаза камней и всадников. При ярых порывах урагана ветви деревьев скрипели и извивались. Жалобный вой поднимался со дна долины, перекидывался и прыгал с утеса на утес, вползал на гору, которая словно качалась от бури и готовилась обрушиться. И каждый раз, когда вихрь вздымался от земли к небу, сдвинутые с места камни выкатывались из своих гранитных ячей и с грохотом скатывались в бездну. Вековые деревья срывались с мест и, словно какие-то отчаянные пловцы, ныряли в пропасти. Нет ничего ужаснее разрушения и грохота среди тьмы. Вообще, когда глаз не может видеть и оценить опасности, она вырастает свыше всякой меры, и испуганное воображение делает скачки за границы возможного. Вдруг ветер спал, грохот бури стих, все умолкло, все стало неподвижно. Настал момент ожидания грозы, предшествующей обычно ее первому взрыву. Среди этого молчания раздался голос одного из двух всадников. «Эх, Самуил, какая глупая мысль пришла тебе в голову выехать из Эрбаха в такое время и в такую погоду!» «Остановились мы в превосходной гостинице, такой, какой не встречали за всю неделю после нашего выезда из Франкфурта. Перед нами был выбор между теплой постелью и бурей, между бутылкой отличного Гохгеймера и ветром, рядом с которым сам Самум покажется зефиром. И что же ты делаешь? Ты выбираешь бурю и ветер. Ну, ну, штурм!» Прервал свою речь молодой человек, сдерживая своего коня, метнувшегося в сторону. «Да главное, — продолжал он, — хотя бы нас впереди ожидало что-нибудь приятное, из-за чего стоило бы поспешить, какое-нибудь очаровательное создание, в котором бы соединялись и улыбка утренней зари, и улыбка возлюбленной. Но, увы! Красавица, к которой мы устремляемся, никто иная, как старая жеманница, именующаяся Гейдельбергским университетом. Вдобавок, свидание, которое предстоит нам, вероятно, будет не что иное, как дуэль насмерть. Да, наконец, вызывали нас только к 20-му числу. Право, чем больше я раздумываю, тем более для меня становится ясно, что мы поступили как сущие дураки, что не остались там в тепле и покое. Ну да уж, видно, я так устроен. Во всем я тебе уступаю. Ты идешь впереди, а я за тобой. Чего же ты жалуешься на то, что следовал за мной? — отвечал Самуил слегка ироническим тоном. Ведь я указываю тебе путь. Если бы я не шел впереди тебя, ты давно бы уже 10 раз сломал себе шею, полетев вниз головой с горы. Ну-ка, держись крепче в седле, приободрись. Смотри. Вот тут сосна легла поперек дороги. Настало минутное молчание, в течение которого еле слышно было, как две лошади прыгнули через что-то. «Оп!» — крикнул Самуил. Потом, оборачиваясь к товарищу, он сказал: «Ну так что ты говоришь, мой бедолага Юлиус?»
«Я продолжаю», — сказал Юлиус, — «жаловаться на твое упрямство и настаиваю на том, что я прав. В самом деле, вместо того, чтобы держаться дороги, которую нам указали, то есть ехать по берегу реки Мемлинг, которая вывела бы нас прямо к Неккару, ты поехал по другой стороне, в уверенности, что вся эта местность тебе хорошо известна. А я уверен, что на самом деле ты никогда здесь вовсе не бывал. Я хотел взять проводника. Так ведь нет. Ты говоришь, я знаю дорогу. Но вот тебе и знаю. Ты ее так хорошо знаешь, что мы совсем заблудились в горах и не можем теперь различить, где север, где юг, вперед ли ехать или вернуться назад. Придется всю ночь мокнуть на дожде, да еще на каком дожде-то. Ну вот, слышишь, он уже начался. Смейся теперь, коли тебе смешно. Ты ведь любишь уверять, что над всем смеешься». «Отчего бы мне не смеяться?» — ответил Самуил. «Разве не смешно хотя бы, например, вот это? Взрослый, 20-летний малый гейдельбергский студент плачется на непогоду, словно девчонка-пастушка, которая не успела вовремя загнать свое стадо. Смех!»
«Что смех?»
«Смех — невелика штука. Вот я сейчас примусь петь. Это будет получше смеха». И в самом деле молодой человек принялся напевать громким, вибрирующим голосом куплет какой-то странной песни, которую он тут же и сочинил, применяясь к обстоятельствам.